Это был ваш первый административный арест. После акции 21 апреля пришли ко многим известным людям, которых ранее власти, ну, можно сказать, особо не трогали. Кого-то вычислили по камерам, кого-то арестовали за репосты и ретвиты, как вас. Было ли у вас чувство, что вот раз до вас добрались, то начался какой-то качественно новый этап давления на несогласных с властью?
Ну, нет, я не так высоко ценю себя, чтобы по себе мерить этапы. На самом деле, этот процесс не дискретный, а такой медленно развивающийся, но последовательно и уверенно. И с каждым разом все больше людей по все более диким основаниям привлекаются. И мой-то, в общем, случай не самый дикий, потому что мне кажется, что привлечение тех людей, которые присутствовали на месте акции на основании фото и видеоматериалов, оно более нелепо, потому что если я осуществил репост, и хотя и не согласен, но мне понятна логика власти, которая считает, что это призывы, она неправильная, но хотя бы понятная, то вот привлекать людей, которые просто находились на тротуаре, не скандировали ничего, никаких действий не осуществляли, просто находились в неком месте, там, где находиться не запрещено. И вот этому приписывается некий криминальный характер, характер правонарушений. Вот это, мне кажется, гораздо более возмутительно.
А вы сами были на акции 21 апреля ведь?
Да, был, конечно, да.
О вашем участии в акции на суде или где-то еще шла речь каким-то образом?
На суде нет, поскольку суд рассматривал конкретное обвинение, которое было написано, а какое принесли из ЦП, такое, соответственно, и было положено в основу сперва протокола, а потом судебного решения. ЦП увидел мой ретвит. И, соответственно, именно он получил развитие как основу для административного преследования. По поводу своего участия я тоже писал, но, видимо, по нынешним стандартам собственного писания недостаточно. Им нужны фотографии с места. А я вот, видимо, на камеры не попал. Ну, плюс я был с некоторым опозданием, поскольку я в этот день приехал из другого города, то я был не с самого начала. Ну, и все-таки присутствовали-то там тысячи людей, десятки тысяч, а привлекают десятки людей. Очевидно, что это некая лотерея.
Расскажите о своих впечатлениях первохода, если это можно так назвать. Административный арест, такое впечатление уже стал восприниматься как своего рода приключение, интересный опыт. Все ли так безоблачно?
Ну, нет, само по себе выключение человека из обычной жизни, изоляция его от общества на основании того, что он мирно реализует право на свободу выражения и свободу собрания, оно совершенно неправомерно. И юридически эта процедура не выдерживает никакой критики. Я и адвокат Сергей Тельнов, и защитник Екатерина Селезнева, мы говорили и в суде первой инстанции, и в суде второй инстанции об этом, устно и письменно. Никаких оснований для того, чтобы считать меня правонарушителем и назначать какое бы то ни было наказание, в частности, в виде административного ареста, не было, конечно. И именно это вызывает мое возмущение, и, вне сомнения, я буду обращаться дальше в Европейский суд и уверен в том, что он признает мою правоту. А с точки зрения реализации всего этого, опять же, у меня претензии скорее к первоначальному этапу, к оформлению всего этого, потому что меня подкараулили в подъезде в воскресенье утром. Сотрудники ОВД района Щукина припроводили в свое отделение, не давали мне его покинуть, хотя и не объявляли меня задержанным формально, а фактически я им был. Потом за мной приехали сотрудники ЦП и перевезли в ОВД Мещанский, где меня формально задержали для составления протокола. Но, во-первых, вообще никакой необходимости задерживать меня не было. Даже если они считают, что я совершил административное правонарушение, они могли мне прислать повестку, позвонить, прийти, сказать, что желают меня видеть. Ничего такого сделано не было. И это, на мой взгляд, конечно, тоже нарушение смысла, да и буквы закона. То есть нет ничего такого, для чего меня стоило задерживать в воскресенье утром, особенно учитывая, что протокол они сподобились составить только поздним вечером в понедельник, а в суд, соответственно, меня привезти только во вторник в обед. А с точки зрения бытовых условий, с точки зрения обращения со стороны сотрудников полиции, я не сказал бы, что есть особо на что жаловаться. То есть, насколько они могут быть лояльны, корректны, они были. К сотрудникам спецприемника у меня претензий нет. И действительно, это некоторый интересный опыт. И в том смысле, что я повстречался там со своими товарищами, по несчастью, непосредственно с другими людьми, которые были за то же самое арестованы. В частности, там, с Михаилом Световым. Встретился с Михаилом Кригером, Дмитрием Чернышевым. Ковалевым и с другими людьми.
Расскажите, если можно, чуть подробнее, чем вы занимались эти 10 суток, о чем говорили с людьми, которых вы не знали, которые сидели там по другим каким-то обвинениям?
Это, собственно говоря, второй плюс. Это такое расширение социального опыта не в смысле просто связи внутри протестного движения, а коммуникация с теми людьми, с которыми обычно такой плотной коммуникации не возникает. Понятно, что большая часть арестованных, спецприемники арестованы по каким-то неполитическим основаниям. Кто-то там за мелкое воровство, кто-то за хранение наркотиков, кто-то за неуплату алиментов, кто-то за нарушение ПДД, кто-то за распитие спиртных напитков. Но все люди и все представляют интерес. Понятно, что общался я больше с такими же политическими, как я, поскольку тем разговор гораздо больше. В то же время понятно, что находясь в замкнутом пространстве в течение 10 дней, ты общаешься со всеми в какой-то степени. Идет постоянный процесс коммуникации внутри камеры. У нас в камере было 9 человек. Занимался по мере сил разъяснением того, почему и зачем люди участвуют в протесте, почему это нужно. Разъяснял коррупционную и автократическую природу нашей власти, смысл ее усилий по подавлению инакомыслия, мирной протестной активности. Про Навального много люди спрашивали, про оценку его возвращения, про то, как его преследует власть. Ну и надо сказать, мне кажется, я преуспел в этой разъяснительной деятельности. Людям, которые знали мало, стало многое понятно лучше. И они соглашались со мной по тем вопросам, по которым первоначально у них были какие-то сомнения. Хотя в целом я бы сказал, что настроение людей, которые никакого отношения к протестам не имеют, оно не провластное. Там буквально одного человека, условно поддерживающего Путина, я встретил, все остальные неодобрительно относились и к этой власти, и к Путину лично.
А Навальный? Вот интересно про Навального. Что люди думали про Навального, думали до того, как начинали с вами эти разговоры вести? Как к нему относятся?
Люди, которые чужды политической активности и каким-то протестным действиям, они воспринимают политиков всех вместе. То есть, если человек занимается политикой, значит, это какой-то богатей, который хочет чего-то лично себе. Они не слишком интересовались конкретной деятельностью Навального, тем не менее, про него все знают. Такое смутное представление о том, что это кто-то тоже борющийся с Путиным, чтобы занять его место. Но как значимую оппозиционную фигуру люди его воспринимают, вне сомнения. Люди не понимают, зачем он вернулся, поскольку, ну, вот эта мотивация бороться, не сдаваться, менять что-то, пусть даже с рисками для себя, им кажется нелепой. То есть, если ты быстро результаты, в том числе для себя, получить не можешь, то нет смысла и заниматься этим. Но по мере разговоров как-то все соглашались, что даже если немедленного результата нет, борьба за принципы, борьба за отдаленные результаты, она тоже важна, нужна, и что усилия Навального и те жертвы, которые он приносит, заслуживают уважения.
Но, тем не менее, его воспринимают именно как политика, а не как, скажем, не знаю, американскую марионетку, которая хочет каким-то образом насадить Россию. Чувствуются ли в головах людей следы вот этой пропаганды?
Слабо. То есть вот одного человека я такого, пожалуй, встречал, и тот, конечно, был не крепок в этих убеждениях. Это ведь не составляет какого-то непосредственного предмета постоянных раздумий. То есть люди бездумно повторяют то, что слышали, поскольку просто не слышали ничего другого. Но если с ними поговорить, они буквально сразу соглашаются, что это малоразумная позиция, необоснованная, ничем не доказанная. Но и даже и в этой части я не скажу, что мне показалось, что казенная пропаганда сильно эффективна.
С эффективностью пропаганды понятно. А что касается эффективности вот этих арестов и репрессий в целом, как вы думаете, добилась ли власть своей цели? Вот вы, например, если будет новая акция, снова ретвитните твит с ее анонсом?
Да, и в то же время, естественно, моей работе некоторый ущерб, конечно, был нанесен, потому что 10 дней вынужден был отсутствовать. Моя работа, она тоже, в общем, связана с поддержкой политзаключенных, с анализом репрессий. И это, в общем, нехорошо. Поэтому я буду думать о том, как это сформулировать так, чтобы минимизировать риски. В то же время это, конечно, лотерея. В меня этот репрессивный инструмент не утыкался до сих пор, я не становился жертвой, хотя всегда делал примерно одно и то же. А во многих других попадало это. Сейчас я один раз стал жертвой, но это не значит, что в следующие разы должен буду стать. Ведь все-таки тысячи людей делают то же самое, а преследованию подвергаются, ну, десятки. Буду стараться минимизировать риски.
За то время, что вы сидели в спецприемнике, произошло сразу несколько заметных событий в политической жизни. Ну, например, де-факто признание Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Мало кто сомневается, что вскоре это все будет окончательно оформлено решением суда. Я говорю говорил с несколькими людьми, которые помогали ФБК финансово. Они говорят, что уже отменили регулярные пожертвования, удаляют из своих соцсетей символику ФБК и так далее. Вы будете предпринимать какие-то шаги в этой связи? Экстремизм — это посерьезнее обвинение, чем участие в митинге?
Не буду. То есть очевидно, что если ФБК закроется, а оно неизбежно закроется, и если будет признан экстремистской организацией, то никаких специальных усилий по отмене пожертвований не нужно. Просто не будут счеты, на которые могут поступать деньги. То есть зачем? Сколько продлится эта эпопея, неизвестно. Сколько удастся помогать таким способом, только буду. Не собираюсь отменять пожертвования. И я полагаю, что, конечно же, хотя формально старая запись там со ссылкой на ФБК считается правонарушением, поскольку человек не удалил. Тем не менее, состав преступления тут нет. Это максимум административное правонарушение. И рыться в своих старых записях для того, чтобы чего-то удалить, мне кажется глупым. А само требование, это, разумеется, неправомерно. То есть, буду бороться в суде, вплоть до европейского. То есть, да, я, конечно, буду осторожнее впредь. То есть, после того, как они будут объявлены экстремистскими, к сожалению, там, ссылаться на них будет невозможно. Без специальной оговорки, да, что они являются экстремистской организацией. Но придание этим требованиям обратной силы, оно, мне кажется, юридически некорректно, и поэтому я не собираюсь следовать вот этим предполагаемым требованиям ретроспективного свойства.
Какой вам видится, назовем это, не знаю, оптимальной тактикой протестного движения в России после закрытия штабов Навального? Можно ли вообще говорить о какой-то тактике в условиях такого давления?
Ох, о тактике говорить сложно, потому что в конце концов протестное движение — это не какая-то конструкция с единым штабом, который полностью управляется из одного центра. Каждый человек, который каким-то образом выражает свое мнение, не согласное с властью, который каким-то образом протестует, он и есть протестное движение. И люди будут искать формы. В конце концов, вода камень точит, и в любом случае какие-то каналы для реализации протестной активности, конечно, найдутся, даже несмотря на это давление. Но в какой форме, пока мне сказать сложно, потому что действительно, помимо там запрета ФБК, за то время, что я 10 дней провел в спецприемнике, это и репрессии против Ивана Павлова, это и вот эти вот законопроекты, внесенные в последние дни о дополнительных репрессиях в отношении нежелательных организаций, людей, которые якобы с ними связаны. Все это сильно затрудняет жизнь, разумеется, но жизнь сильнее смерти, и она в любом случае найдет способ для реализации себя.
Вопрос, который часто сейчас обсуждается в соцсетях. Это переход от авторитаризма к диктатуре или еще нет?
Мне кажется, что это вот чисто терминологический вопрос. Для этого надо сперва определить, чем авторитаризм отличается от диктатуры. То есть, на мой взгляд, диктатура — это форма авторитаризма, одна из форм. Тут нет никакого противоречия.
Но был ли у нас до этого авторитаризм, не перешедший в диктатуру, и стал ли у нас теперь авторитаризм, перешедший в диктатуру?
Я не понимаю разницы между этими понятиями. Вопрос скорее о другом, как я понимаю. Говорилось о гибридном режиме, который сочетает в себе элементы демократии и диктатуры. И говорилось в то же время другими людьми о том, что никакой гибридности давно нет, а есть только диктатура. На мой взгляд, по-прежнему режим остается гибридным, поскольку ему все равно нужны квазидемократические процедуры для своей легитимации. Но вот это вот, если это было, грубо говоря, там 70% авторитаризма на 30% демократических процедур, то это сместилось, может быть, там до 85% в сторону диктатуры. 15% в сторону демократических процедур. Так или иначе, есть номинальный независимый суд, есть квази-выборы, и власть не может сказать просто, что она по праву рождения, по праву того, что единственное заняла это место, должна оставаться на этом посту навсегда. Это фактически так, но в той мере, в какой необходима власти имитация демократических процедур, режим остается гибридным. Но степень гибридности, баланс разных аспектов меняется со временем.
Ну, то есть какого-то качественного перелома вот сейчас последний месяц не произошло?
Нет, это все идет давно. Собственно говоря, наверное, с воцарения Путина этот процесс пошел сперва медленно, с 12-го, особенно с 14-го года он все ускоряется, а вот последний год с поправок в Конституцию, с отравления Алексея Навального, он ускорился. Но, тем не менее, он не приобретает другого качества, потому что это и так была имитация. Но вот сейчас они просто лишают избирательного права практически всех, кто им не нравится. Да, конечно, это еще более имитационные демократические процедуры, но тем не менее они остаются. Формы имитационные все меньше сохраняют демократическое содержание. Даже те остатки вымываются. Но пока остаются.
Путин, на ваш взгляд, должен быть доволен всем происходящим? Или вы согласны с постоянно повторяемым сторонниками Навального словами о том, что Путин ужасно боится?
Тут, мне кажется, опять же, нет противоречия. То есть, если бы он не боялся, то все эти действия были бы не нужны, потому что, конечно, все это сильно портит репутацию Путина в мире. Все это не увеличивает его поддержку в обществе, потому что эти откровенно репрессивные практики, как минимум, вызывают недоумение, а то и раздражение, и возмущение среди тех людей, которые не являются непосредственной частью протеста. Но в то же время посредством этих репрессивных действий прямая непосредственная угроза режиму элиминируется, уничтожается или, по крайней мере, ослабляется так, что перестает быть непосредственной. В этом смысле он может быть доволен.
Вы сказали про легитимацию всех этих вещей с помощью выборов, которые формально существуют. И последние репрессивные шаги Кремля тоже часто связывают именно с предстоящими осенью выборами в Госдуму. Вы согласны с тем, что это делается ради выборов, на которых у Кремля, в принципе, миллион и один способ нарисовать себе нужный результат и обновить, что называется, винтики в этом бешеном, но полностью прирученном принтере?
Что еще можно лишать людей права выдвигать свои кандидатуры на выборах? Наверное, для того, чтобы они не смогли участвовать в этих выборах, не смогли выдвигать свою кандидатуру. То есть задача стоит отсечь и нежелательных кандидатов на самых ранних подступах для того, чтобы даже фактом сбора подписей, даже фактом декларации намерения участвовать в выборах, они не создавали угрозу для власти. Конечно же, значительная часть нынешних репрессивных действий, а особенно последняя законодательная инициатива, они непосредственно связаны с грядущими выборами. Опыт показывает и опыт выборов в Мосгордуму, и опыт разных региональных выборов, муниципальных выборов в прошлом году, что, несмотря на все это давление, проконтролировать все невозможно, и какие-то слабые места находятся, и кто-то может прорваться сквозь эти заслоны. Если не до конца, то, по крайней мере, до того этапа борьбы, когда это становится фактором общественной жизни. И власть не хочет этого допускать, поэтому я уверен, что они, конечно, очень стараются оградить эти легитимационные квазивыборные процедуры от любого участия нежелательных для них лиц.
Чем ближе выборы, тем чаще в этой связи начинает снова звучать словосочетание «умное голосование». Как вы к нему относитесь как к инструменту на этих выборах и как вы оцениваете его, глядя назад?
Я позитивно к нему отношусь, потому что, к сожалению, чем в большей степени представители оппозиции, реальная оппозиция, представители протестного движения теряют возможность быть субъектами избирательного процесса, сами выдвигать своих кандидатов и бороться за победу, тем более важно искать другие способы использования этих квазивыборных процедур в целях демократии, в целях ослабления режима. И умное голосование – это самый очевидный и самый естественный способ использования этих процедур. То есть это прагматический, эффективный способ разобщения, противопоставления одних отрядов власти другим, нарушения планов, которые власть перед собой ставит. Это то, чего можно добиться, и это хорошо.
Сегодня 9 лет акции на Болотной площади. Многие считают, что именно тогда был упущен реальный шанс на какие-то изменения, и с тех пор все катится по наклонной. На ваш взгляд, были ли совершены оппозиции, в частности, сторонниками Навального, какие-то ошибки, которые отчасти приблизили нынешнее печальное состояние дел?
Не думаю, что какие-то принципиальные ошибки были. Не думаю, что были какие-то принципиальные возможности для того, чтобы изменить ситуацию, и в частности в 2012 году. Я как раз совсем не отношусь к лагерю тех, кто говорит о слитом протесте, кто, мне кажется, вот такое идеалистическое восприятие исторического процесса культивирует. Потому что протест слить невозможно. Дело не в конкретных людях, не в тех местах, куда пошли люди. Дело в том, на что люди готовы, на какие жертвы они готовы, какая степень организации протестного движения существует. 2012 год был такой детской фазой развития протестного движения. Невозможно было рассчитывать на сколько-нибудь серьезные результаты. Понятно, что ресурсы, силы совершенно несопоставимы, которые есть и были тогда у протестного движения и есть у власти. Для власти это вопрос выживания, она в любом случае будет зубами и когтями цепляться до последнего. Никакого шанса в 2012 году эту власть каким-то образом прогнать не было. И наоборот, мне кажется, то, что это движение хотя бы там несколько месяцев просуществовало, оно создало некоторый задел на будущее. И попытки искусственно его радикализовать с самого начала, они привели только к немедленному быстрому подавлению этого протестного движения. И наследие протестной волны 2011 года было бы исключительно негативным. Так как сейчас оно отнюдь не только негативное. Память о вот этой самоорганизации, этой кооперации, взаимодействии, она есть и она позитивная.
Ну вот в Белоруссии был мирный протест, тоже продолжался долго и тоже не привел никаким, в общем-то, реальным результатам, а привел лишь тоже к ужасному закручиванию гаек, к массовым посадкам и так далее.
Ну так вот о том и речь, что, к сожалению, даже при 80% населения, которые выступают против власти, при большой степени самоорганизации, при отсутствии там имперского бэкграунда, который отличает нас от Беларуси, который отличает Беларусь от России, и этот имперский бэкграунд, он еще дополнительным негативным фактором является для нашего протестного движения, все равно получается, что протестное движение не способно, ну, по крайней мере, вот немедленно прогнать диктатуру. А то, что оно мирное, так немирное дает поводы для гораздо более жесткого подавления. И с немирным власти справятся сильнее, а ресурсы силовые, они понятно, что у власти гораздо больше. Поэтому переход там к немирному протесту, он не является решением. Он, наоборот, упрощает задачу власти.
С Украиной сравнивать не будем?
С Украиной сравнивать не будем. По десяткам причин украинское общество принципиально отличается и от российского, и от белорусского. Политическая система отличается, экономика отличается.
Вы руководитель программы поддержки политзаключенных в Мемориале. Сейчас, когда вы вернулись, наверное, завал у вас.
Да. Это именно так. К сожалению, количество политзаключенных, оно растет неуклонно и особенно быстро вот в этот вот последний период, последние месяцы. Как это ни печально.
Чтобы не заканчивать на грустной ноте, все-таки что у вас, глядя в будущее, вызывает оптимизм в России?
Оптимизм у меня вызывает то, что совершенно очевидно, структуры солидарности, структуры взаимной поддержки, они расширяются, уровень этой солидарности, взаимной поддержки растет. Мы видим, как буквально там, не знаю, в геометрической прогрессии растут пожертвования ОВД, Инфо, Медиазоне, другим проектам, которые помогают жертвам репрессий, как растет внимание к политзаключенным. Мы видим, как там охотно люди помогают задержанным посредством там передач. Вот чат передач тысячи людей в себя включает. Там, трудно даже вклиниться, чтобы сделать или оплатить передачу, потому что желающих слишком много. Это все важные моменты. И то, что поддержка власти остается на низком уровне и не растет, это тоже важный момент. То есть в обществе примерно все-таки постепенно растет осознание антинародного характера этой власти. Это дополнительный довод в пользу того, что, конечно, эта ситуация изменится в какой-то там обозримой исторической перспективе, что Россия будет свободной, как это принято говорить. Хотя когда это случится, каким образом, пока предсказать невозможно.